Дальше рост шел столь же стремительно, и вскоре это оружие стало массовым. Генерал-фельдмаршал Кёссельринг свидетельствует: «Страшное психическое воздействие сталинских органов является в высшей мере неприятным воспоминанием для любого немецкого солдата, бывшего на Восточном фронте». Даже при отсутствии и потерях промышленной и сырьевой базы удалось быстро насытить армию принципиально новой системой вооружения, которой не было ни в одной армии мира, и ничего равного до конца войны ни у кого не появилось. Экономическое чудо, говорят коммунисты, а чуда никакого не было. Просто в период тайной мобилизации советская промышленность была подготовлена к выпуску реактивных снарядов для Иванова. На Иванове это оружие, конечно, было бы гораздо эффективнее, ибо пилоты сами способны цели отыскивать, а артиллеристы должны вначале получить сведения о цели. Артиллеристы забрасывают свои снаряды на несколько километров, не видят цели, а пилоты летают на сотни километров, они видят цель и видят результаты своей работы. Последующая волна самолетов всегда имеет возможность довершить начатое дело. Выпуск Иванова был прекращен. Но промышленность выпускала снаряды миллионными партиями. Их просто приспособили для стрельбы с наземных установок. На вопрос о том, сумела бы советская промышленность выпустить 100-150 тысяч Су-2, следует отвечать утвердительно. Такой выпуск планировался для условий, при которых мы наносим первый удар, и нашей промышленности никто не мешает работать. Гитлер сорвал сталинский план. Но даже и после потери всех алюминиевых, большинства авиационных и моторных заводов, Советский Союз произвел во время войны 41 989 неизмеримо более сложных в производстве самолетов Ил-2 и Ил-10. Кроме того, были произведены десятки тысяч более сложных, чем Иванов, самолетов других типов. Если бы Сталин ударил по Румынии и тем самым парализовал германскую армию и промышленность, то вся советская промышленность могла бы работать без помех и построить в несколько раз больше самолетов, чем построила их в самой неблагоприятной ситуации. И еще вопрос. Где же набрать такую уйму летчиков? Летчиков Сталин подготовил в избытке. Правда, это были летчики, которых учили летать в чистом небе. Летчиков было так много, что в 42-м году их с винтовками в руках тысячами бросали под Сталинград на усиление пехоты. «Красная звезда» 15 декабря 1992 года. Летчики такой квалификации в оборонительной войне не потребовались, как не потребовался и самолет Иванов, для которого их готовили. Об этом речь впереди. Но идея крылатого Чингисхана не умирала. Советские конструкторы никак не хотели от нее отказываться. В 1943 году конструктор Дмитрий Томашевич выдал давно начатый, но из-за германского нападения и эвакуации поздно завершенный штурмовик «Пегас». Два двигателя по 140 лошадиных сил каждый, скорость у земли 172 км в час, на высоте и того меньше. Летчик один. Самолет не имел ни стрелка, ни оборонительного вооружения. Самолет строился из неавиационных материалов. Фанера, строительные, сосновые брусья, кровельное железо, танковая броневая сталь. Контуры самолета образовывали только прямые линии. Простота и дешевизна на самом последнем пределе. Самолет могла строить любая мебельная фабрика, причем потоком. При этом «Пегас» нес две 23-миллиметровые автоматические пушки, крупнокалиберный пулемет и бомбу в 500 килограммов. Летчик был прикрыт броней, защищавшей его от пуль, крупнокалиберных пулеметов и даже от 20-миллиметровых снарядов. Броней были прикрыты бензобаки и другие жизненно важные узлы. Бензобаки в случае необходимости сбрасывались. Огневая мощь и надежная защита от огня с земли делали этот поистине самый дешевый и простой из всех самолетов грозным противником. Летчик-испытатель, генерал-майор авиации Петр Стефановский, на своем веку летал на 316 типах летательных аппаратов. С Среди них были разные варианты Иванова, был и Пегас. Стефановский летал в основном на самолетах, которые на момент первого испытательного полета, казалось, были на грани фантастики. Пегас не фантастика. Но Стефановский дает Пегасу высокую оценку. По его словам, это мог быть самолет, выпускаемый колоссальными сериями. Но только не в оборонительной войне. Ивановы и Пегасы могли бы рыскать в небе Европы, Африки, Индии, но только при условии советского внезапного нападения на Германию и уничтожения ее авиационной мощи или нейтрализации нефтяных промыслов в Румынии. В любой другой обстановке Ивановы и Пегасы оказались ненужными, время их так никогда и не наступило. В марте 1939 года на 18-м съезде партии Сталин заявил: «Бешеная гонка авиационных вооружений капиталистических стран продолжается уже ряд лет и, несомненно, представляет собой один из наиболее характерных и определяющих моментов неизбежного всеобщего военного столкновения». Сталин прав. В странах Запада продолжалась поистине бешеная гонка авиационных вооружений. Военная авиация в некоторых крупнейших странах Запада достигла 1000 боевых самолетов и перевалила через этот рубеж, а Германия вырвалась далеко вперед. Численность германской боевой авиации достигла 3600 боевых самолетов. Сталину в марте 1939 года было ясно, что такое количество боевых самолетов свидетельствует о неизбежности войны. Так оно и случилось. В том же 1939 году Гитлер начал борьбу за мировое господство. Если 3600 боевых самолетов мы определяем термином «бешеная гонка авиационных вооружений», то как бы нам назвать основную серию Иванова? Если 3600 гитлеровских боевых самолетов – достаточное свидетельство неизбежности всеобщего военного столкновения, то о чем в этом случае может свидетельствовать подготовка к выпуску только одного типа – 100 000 боевых самолетов? Глава 12. Инкубатор. Центральная Россия – это очаг мировой революции. Иосиф Сталин. Правда. 10 ноября 1920 года. 25 января 1931 года 9-й съезд комсомола бросил в массы крылатый лозунг «Комсомолец на самолет». Не подумаем, что кто-то комсомольскому съезду намекнул или подсказал. Совсем нет. Представители юного племени сами решили учиться летать на планерах и самолетах. Это были славные времена. В стране свирепствовал голод, организованный товарищем Сталиным и другими товарищами. В стране, способной кормить себя и полмира, процветало людоедство и трупоедство. Все трудные, но героические времена нашли средства, чтобы открыть десятки новых аэроклубов с сотнями учебных самолетов. Нашли средства на инструкторов и механиков. Нашли валютные запасы на парашютный шелк и на мудреные приборы. И работа закипела. Энтузиасты-комсомольцы в свободное время в клубах и секциях добровольного общества «Осавиахим» осваивали авиационные и не только авиационные профессии. Подготовка летчиков начиналась на планерах. Овладевшие планером пересаживались на самолет, а лучшие из закончивших аэроклубы по рекомендации комсомола шли в учебные заведения военно-воздушных сил, имея уже и теоретические знания, и летный стаж. Но летчиков не хватало. Осавиахим наращивал темпы производства, а комсомол направлял в авиационные клубы все новые и новые тысячи молодых энтузиастов. Страну поразил авиационно-планерный психоз, который свирепствовал параллельно парашютному, дополняя его и усиливая. 22 февраля 1935 года газета «На страже» опубликовала рапорт Сталина. 138 416 человек умеют летать на планерах. Коммунистическая партия и лично товарищ Сталин выразили удовлетворение достижениями Осавиахима,
но были высказаны пожелания, не пора ли переходить уже и к массовой подготовке планеристов. Намек был понят. Год на предварительные работы, и 31 марта 1936 года ЦК Комсомола и ЦК Осавиахима принимают постановление о массовом планерном спорте. Удивительное постановление. Каждый желающий может прочесть его в газете «На страже» от 16 апреля 1936 года. Подготовка планеристов в нашей стране стала действительно массовой. Но планеристы — это только исходный материал, из которого готовят летчиков. 9 декабря 1936 года «Комсомольская правда» публикует призыв подготовить 150 тысяч летчиков и соответствующее количество технического персонала. В 1936 году Сталин отдал секретный приказ о разработке самолета «Иванов» и о выпуске его серии в 100-150 тысяч. И в том же 1936 году юное племя решает подготовить 150 тысяч пилотов. Это, конечно, совпадение, но чисто советское. Осавиахим растет и мужает. В конце 1939 года в его составе было 4 школы по подготовке инструкторов, 12 авиационно-технических, 36 планерных клубов и 182 аэроклуба. Сколько было самолетов в Осавиахиме, я не знаю, но аэроклуб — это прежде всего аэродром. Не думаю, что на аэродроме был один единственный самолет. Не думаю, что было и два. Зачем аэродром строить ради двух самолетов? Но даже если на аэродроме было всего по паре самолетов, то и тогда их набирается изрядно. Можно и с другой стороны прикинуть. Сколько учебных самолетов требуется, скажем, для подготовки 1000 летчиков, а для подготовки 150 тысяч? Здесь самое время вспомнить, что Советский Союз — страна победившего социализма. В стране частная собственность ликвидирована, и поэтому не могло быть частной инициативы. В стране все национализировано, все подчинено государству, и потому только с разрешения государства могла быть выделена земля для аэродромов. И самолеты строили только государственные предприятия, и распределялись самолеты только государством, как и самолетный бензин, как людские резервы, как все остальное. Кто-то в нашем государстве щедрой рукой отпускал Осавиахиму все, что это прожорливое дитя требовало. А Осавиахим исправно выдавал продукцию. К началу 1941 года было подготовлено 121 тысяча летчиков. Военно-исторический журнал, 1984 год, номер 6, страница 5. Выходит, план не выполнили? План выполнили. Просто Осавиахим не единственная организация, которая готовила летчиков, и даже не главная. Летчиков готовили также учебные заведения РКК, РККФ, ГВФ. В те времена гражданская авиация была организацией скромной по размерам. ГВФ имел основной задачей обслуживать нужды руководства, НКВД, наркомата связи и некоторых других учреждений. Массовых перевозок пассажиров не было, и они не предполагались в обозримой перспективе. Вся система ГВФ к началу войны имела 3927 человек летно-подъемного состава, включая и бортпроводниц. Однако эта небольшая, но богатая организация имела потенциал. Она могла готовить летчиков, в том числе военных, и она готовила. 2 сентября 1935 года было принято правительственное решение отбирать и принимать курсантов в летные и технические учебные заведения ГВФ на тех же условиях, что установлены для учебных заведений ВВС. Другими словами, в случае необходимости, все, что подготовлено для ГВФ, могло быть использовано в военной авиации. 5 ноября 1940 года было принято еще одно решение правительства, которое по существу превращало ГВФ во вспомогательную организацию ВВС. На главное управление ГВФ была возложена задача в течение 1941 года подготовить 1000 пилотов для укомплектования ими последующих школ ВВС. С этой целью главное управление ГВФ в феврале-апреле 1941 года развернула десятки учебных эскадрилий, в которых обучались тысячи курсантов. Они получили дополнительно 1048 учебных самолетов. Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Страница 43. Учебных эскадрилий в составе ГВФ было создано 47, каждый по 250 курсантов. 1048 учебных самолетов, которые получены дополнительно, тоже внушительно. Еще 1000 курсантов — это один выпуск. А что планировалось после первого выпуска? Мило у товарища Сталина. 47 учебных эскадрилий готовят 1000 пилотов для ВВС, а со стороны для гражданского воздушного флота. И юношам нашим все дороги, все пути открыты. Выбирай, что нравится. Хочешь в военную летную школу — иди. А не хочешь быть военным летчиком — иди в гражданскую летную школу. Все равно станешь военным. Одним словом, усилиями разных организаций задачу подготовки необходимого количества пилотов выполнили. Тысячи комсомольцев добровольно и по специальным комсомольским наборам пришли в летные и технические школы военно-воздушных сил и ГВФ. Комсомол поставил перед молодежью задачу, всемерно развивая массовый авиационный спорт, подготовить 150 тысяч летчиков-спортсменов. Эта задача оказалась по плечу нашим юношам и девушкам. Здравствуй, небо, страница 5. Тут самое время задать вопрос, а кому нужны 150 тысяч пилотов и для чего? А ведь подготовка пилотов совсем не единственное занятие ОСАВИАХИМа и подобных учреждений. Помимо пилотов шла массовая подготовка штурманов, авиатехников, мотористов, радистов, метеорологов, специалистов многих других профилей. Был, как мы уже знаем, подготовлен 1 000 000 парашютистов. Правда, с парашютистами проще, есть объяснение, зачем их готовили. Подробное объяснение дается в книге «Первый ледоков». Два британских автора, Грегори и Датчерл, выпустили в 1978 году книгу. И очень доходчиво объяснили в ней, что 1 000 000 советских парашютистов — это просто увлечение, национальное хобби, люди прыгали в свое удовольствие, очень даже убедительно. Но можно и возразить, если б коммунистическая партия дала голодающим детям по буханке черняшки, удовольствие было бы больше, а смертей меньше, да и дешевле бы обошлось. Итак, 1 000 000 парашютистов эксперты объяснили, а вот зачем коммунисты готовили 150 тысяч пилотов, пока никто не объяснил и не пытался объяснить. Ясно, что не для гражданской авиации. Учреждения ГВФ, как мы уже видели, имели малую потребность в летчиках. Возможности ГВФ были использованы не столько и не только для удовлетворения внутриведомственных потребностей, сколько для производства 1000 пилотов, так сказать, на экспорт, то есть для Красной Армии. Ясно также, что массовую подготовку пилотов не объяснить национальным хобби и прочими коммунистическими выдумками. И вот почему. Комплектовать аэроклубы и летные школы можно было по принципу добровольного выбора или по неисчислимому множеству других принципов. У неисчислимого множества других принципов есть одна общая черта — они не добровольные. Прочитаем любой восторженный рапорт о великих свершениях нашей молодежи в те славные времена и обязательно обнаружим, что кроме принципа добровольного выбора использовались и другие. Комсомольские наборы, мобилизации и так далее. И уходя далеко, прочитаем еще раз цитату из книги «Здравствуй, небо», по которой минуту назад скользнул наш взгляд. Тысячи комсомольцев добровольно и по специальным комсомольским наборам пришли в летные технические школы военно-воздушных сил и ГВФ. Так о каком удовольствии речь, если комсомольцы загоняют самолет? Как ни крути, а готовили 150 тысяч пилотов не ради их удовольствия. И не для развития гражданской авиации, а для пополнения летных школ военно-воздушных сил. В конечном итоге В ВВС судьба сводила того, кто искал романтики в небе, с тем, кто романтики не искал. Того, кто хотел стать военным летчиком, с тем, кто хотел стать гражданским летчиком, и даже с тем, кто вообще от всего этого хотел остаться в стороне. Статистика подготовки военных летчиков в СССР пугает каждого, кто с ней знакомится. За первые две пятилетки, 1927-1937 годы, в СССР было подготовлено 50 тысяч военных летчиков и штурманов. Генерал-майор авиации Шумихин, «Советская военная авиация», 1917-1941 годов, страница 177. Это на целый порядок выше, чем в любой другой великой авиационной державе. Понятно, пока готовили одних, другие выбывали, но пополнение резко превышало убыль. Подготовка военных летчиков осуществлялась неравным количеством каждый год. По нарастающей. Подготовка 50 тысяч летчиков за 10 лет была осуществлена летными школами ВВС, количество которых тоже возрастало и к 1937 году достигло 12. Военные летные школы морской авиации мы сейчас пока не считаем. Кроме летных школ, в составе ВВС была и Академия для подготовки высшего командного состава. На 1 января 1940 года летных школ ВВС стало 18, на 1 сентября 1940 года 28, а Академия разделена на две самостоятельные академии. Через 3 месяца количество летных школ и училищ достигло 41. Но, может быть, это маленькие летные школы? Маршал авиации Красовский был генерал-майором авиации и командовал одной из таких школ. 2000 курсантов. Жизнь в авиации, страница 111. Так, может быть, Красовский командовал какой-то особой школой, исключительной? Опять же, нет. Наконец, декабря 40-го года в учебных заведениях ВВС было 6053 учебных самолетов. ЦГАСА, Центральный государственный архив Советской армии, фонд 29, опись 31, дело 107, лист 28.